Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Украине арестован директор запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в организации поставок в Россию двигателей для боевых вертолетов. Издания «Bellingcat», «Insider» и «Шпигель» назвали имена тех, кто наводит российские крылатые ракеты на украинские гражданские объекты. Король Великобритании Карл III поручил лидеру консерваторов Риши Сунаку сформировать новое правительство страны. Также сегодня.
Понятно, что Юнке терять нечего, и что пожизненный срок сам по себе страшен, а здесь есть какая-то перспектива.
Осужденные за особо тяжкие преступления часто сами просятся на войну в Украине. Суд в Киеве арестовал на 2 месяца директора запорожского завода «Мотор Сич» 84-летнего Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в незаконной поставке товаров военного назначения для российской авиации. Арестован и начальник департамента внешнеэкономической деятельности завода «Мотор Сич» Олег Дзюба. Богуслаев подозревается в том, что организовывал через третьи страны поставки двигателей для российских боевых вертолетов даже после полномасштабного военного вторжения России в Украину и оправдывал это вторжение. С подробностями дела Вячеслава Богуслаева журналист телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская.
В субботу вечером становится известно, задержан 83-летний Вячеслав Богуслаев, президент акционерного общества «Мотор Сич», герой Украины, 4-жды депутат Верховной Рады, всегда от пророссийских сил, один из самых богатых людей страны. По разным данным, его состояние оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Он из тех, кого называют красными директорами, то есть люди, которые еще при Советском Союзе управляли промышленными гигантами и остались ими руководить и после развала Союза. В воскресенье утром в СБУ уже официально сообщают, задержали Богуслаева и показывают фото, сделанные во время обысков. Деньги, флешки, телефоны, герб Российской Федерации и почему-то зачеркнутый портрет Степана Бандеры на марке, как иллюстрация к некой статье. В СБУ объяснили, подозревают Богуслаева в незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
Должностные лица действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружения для вооруженных сил Российской Федерации. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну агрессора. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа «Сапсан», «Аллигатор» и «Ночной охотник».
В СБУ добавляют, эти вертолеты, в частности, активно применяются Россией в войне против Украины. Спецслужба опубликовала и перехваченные телефонные разговоры. Например, Богуслаев говорит, что не против того, что российские ракеты прилетели на территорию одного из предприятий «Мотор Сич».
Но если Путин кончит, то он потом националисты нас кончат. Искандер-М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно, да. Мы все с пониманием.
А вот, например, интересуется, сколько еще поставить двигателей Д-136? Они стоят на вертолетах Ми-26.
Ну, расскажи мне, сколько ты еще примешь 136-х?
У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2. Всего 6.
Ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками и... Все у нас идет, все нормально.
Хорошо. Еще обсуждают поставку двигателей на ударные вертолеты Ми-24, Ми-28, Ми-35. А с заместителем директора компании «Вертолеты России» тоже договаривается о продажах.
Какие двигатели ты хочешь купить?
Ну, у ТВ-3.
Пожалуйста, сколько тебе надо? Мы продадим, завезем тебе.
Мне надо самое 10, но мне надо быстро.
Но у меня они есть, пожалуйста. Мы тебе дадим 14 штук.
Вот. Это госзаказ, 58 миллионов рублей стоит. Больше я этого не могу их купить.
Ну подожди, подожди. Ну я буду снижаться. Я же хочу, чтобы там и тебе выкроить.
Ну или обсуждают пути поставок.
Где-то были хорошие концы.
Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и даже, может быть, Киргизия.
Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого.
Собственно, это главный вопрос. Как и через кого поставлялась продукция «Мотор Сич» в Россию? Ведь условный двигатель для вертолета – это не контрабанда там сигарет или алкоголя. Скрыть его, мягко говоря, довольно сложно. Что такое вообще «Мотор Сич»? В компанию входит несколько предприятий по всей стране. В Запорожье, в Киеве, в Виннице, в Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях. Везде это заводы. А еще Вячеславу Богуславу прямо или опосредованно принадлежат авиакомпания, крупнейшее запорожское телевидение, несколько санаториев, спортивный комплекс. И предприятия не только в Украине, но и в России. И вот там они часто работают на спецслужбы и Министерство обороны. Основная деятельность всей компании «Мотор Сич» – это производство, ремонт и обслуживание двигателей для вертолетов и самолетов. Основной рынок сбыта до 2014-го – Россия. Но и после, как доказывает в своем журналистском расследовании Анатолий Остапенко, тоже. И вот, собственно, схема.
За год «Мотор Сич» отправила больше 600 грузов в Боснию. Компания-получатель «Инжиниринг БН». Эта компания была создана за 2 месяца до начала активного экспорта украинских деталей в Боснию. Собственники этой компании далеко не боснийцы, а россияне. Валерий Автушенко, бывший заместитель начальника штаба военной авиации Российской Федерации. Работает директором одной из российских компаний «Богуслаева». Второй собственник – Виктор Денисов, бывший командующий военно-транспортной авиацией Российской Федерации. Тоже работает в «Богуслаевской компании» в России, ВКМС.
И вот уже боснийская фирма, которой владеют эти российские бывшие военные, они же в бизнесе самого Богуслаева, теперь уже поставляют продукцию в Россию. Я не знаю, такую же ли схему в результате раскрыла СБУ. Пока же поделюсь еще одной подробностью биографии самого Богуслаева. Программа «Схему» Украинской службы «Радио Свобода» сегодня сообщила. У него есть российское гражданство. А он, будучи депутатом, входил в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и имел доступ к государственным тайнам.
Подробности уголовного дела, возбужденного против директора запорожского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, рассказала журналист телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская. Вообще, после 2014 года, то есть уже после аннексии Крыма, а значит, де-факто и де-юре после начала войны России против Украины, бизнесмены многих стран, осудивших аннексию, в том числе и стран НАТО, продолжали сотрудничать с Россией и продавать ей материалы и оборудование, которые можно использовать в военных целях и для производства оружия. Среди этих стран – Латвия, Франция и Германия. Как отмечает украинский журналист-расследователь Евгений Плинский, СМИ Украины не раз публиковали расследования на эту тему, в том числе и о деятельности Богуслаева, но власти часто не обращали на них внимания или просто клали под сукно. Евгений Плинский надеется, что теперь ситуация кардинально изменилась.
Мы так понимаем, что люди пытаются как-то обосновать свои подобные решения бизнес-интересами. Та же Франция, они просто подписывали. После того, как был введен запрет на поставку в Россию подобных товаров, они подписывали доп. Соглашения контрактам, которые были оформлены до 2014 года, и просто продолжали якобы их выполнять, поставляя там, в 2015-2016 году оборудование для российской армии. Я думаю, что здесь схема примерно такая же, но для нас это вдвойне больнее, потому что это украинская компания, это действительно флагман вертолетного двигателя строения, и не осуществляя эти поставки, мы могли бы просто приземлить российскую авиацию, и те вертолеты, которые летели в первые дни на Гостомель, на Бучу, их могло не быть, потому как им не на чем было бы лететь, и действительно мы видим, что Россия пытается прикрыть каким-то фиктивным импортозамещением эти поставки, они публикуют данные о том, что им удалось собирать какие-то свои альтернативные вертолетные двигатели, но по факту, после этих расследований, после опубликования документов и переговоров того же Богуслава, мы видим, что все-таки они ничего не смогли сделать и не смогли найти альтернативу двигателям «Мотор Сич». Они им нужны не меньше, чем двигатели запчасти, и Богуслав это все им с удовольствием, как мы видим, поставлял. Украинские силовые структуры, и мы говорим об этом всегда открыто, были наводнены представителями российских спецслужб и людьми, которые открыто работали в интересах Кремля. На сегодняшний день обновленная служба безопасности и Государственное бюро расследований активно выявляют подобных коллаборантов, подобных людей, которые сотрудничали со спецслужбами России. И, собственно, арест Богуслаева, арест Медведчука – это все подтверждение тому, что украинские спецслужбы наводят внутри себя порядок. И, мне кажется, просто в тот период времени эти расследования спецслужбами проводились, материалы на Богуслаева собирались, но они традиционно лежали где-то где-то в долгом ящике и блокировались именно в интересах Кремля. На сегодняшний день такие истории начинают разворачиваться в противоположном направлении, и мы, я думаю, что впереди увидим еще очень много подобных задержаний и арестов.
Это мнение украинского журналиста-расследователя Евгения Плинского. Очередное громкое совместное расследование опубликовали издания «Bellingcat», «Insider» и «Шпигель». Ими установлены имена сотрудников секретного подразделения Главного вычислительного центра вооруженных сил России. Именно это отделение занимается наводкой высокоточных ракет и может быть причастно к ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Особенная активность этого отделения была зафиксирована 10 октября, то есть в день самого массированного обстрела Украины российскими ракетами. Журналисты связывались с предполагаемыми наводчиками, но те отвечали, что работают, по их версии, на свиноферме, в цветочной лавке или где-то еще. Вот что рассказывает главный редактор издания «Bellingcat» Христо Грозев. Это фрагмент эфира «Радио НВ».
Мы долго их искали. Конечно, с первого там, месяца войны было понятно, что кто-то программирует именно маршруты этих ракет, потому что они летят на основе ключевых объектов, которые они должны оптически увидеть во время своего перелета. То есть люди, которые их программируют, они должны симулировать весь полет этой ракетой, ну, как будто это какая-то компьютерная игра. Поэтому мы начали искать этих людей. Мы начали их искать среди выпускников именно этих институтов, которые занимаются космическими ракетами, стратегическими ракетами. Мы начали проверять вообще там сотни, может быть, тысячи даже из этих выпускников, чем они сейчас занимаются. И в многих таких русских телеграм-ботах мы смогли найти, что некоторые из них работают в этом вычислительном центре, и при этом все зарегистрированы на адрес Знаменка 9, это генеральный штаб российской армии. Нам показалось интересно, почему ракетчики, инженеры по ракетам и специалисты по софтверу по ракетам, ну, работают в вычислительном центре. Но о нем говорится, как будто там вычисляются пенсии всех российских военных. Нашли шефа этой организации, приобрели его биллинг, его телефонные номера. В его биллинге мы увидели, что он получает звонки от определенного номера практически всегда, когда есть большие прилеты ракеты именно из этих стратегических высокоточных ракет в Украину. Но это мы сделали путем просто коррелирования его звонков и известных нам моментов прилетов. И мы узнали, что этот человек практически является полковником именно этого отдела ГВЦ с ракетным образованием. Вот это был уже интересный гипотез. Мы приобрели его биллинги тоже. И благодаря его биллингам мы смогли вычислить именно всех этих сотрудников, молодых довольно инженеров, которые общались с ним именно в те моменты, в которые через несколько часов, например, или там на следующее утро были вылеты этих ракет. Вы поймите, мы искали такие странные общения, которые, например, по ночам или в воскресенье и так далее. И именно их привязывали к прилетам. То есть это не необычные общения были. А потом оказалось, что есть очень высокая корреляция между всеми звонками и этих прилетов. Так что вот так их вычислили. Я думаю, что они были в самом начале уверены, что никто о них не узнает. Еще в начале мая связались с одним из них. Я связался лично, выбрав именно того из них, который казался бы самым нормальным, который там постоянно в Твиттере писал о новых фильмах, о себя в фешенебельных там одеждах выставлял, у него супруга тоже дизайнер. Ну, я думал, вот не может быть такой человек, что он хотя, что он делает эту работу с удовольствием. Ну, да, давай напишем ему. Так что в секретном чате в Телеграме мы ему написали. Вопрос был, ну, что мы знаем, кто вы, чем занимаетесь, ну, как вам спится по ночам. Его ответ был, ну, будьте более профессиональными, задавайте более профессиональные вопросы. Ну, я сказал, ну, давайте, хорошо, задам вопросы. Как вычисляются эти цели и почему они попадают постоянно в гражданские объекты? Ну, он сказал, вы понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос. И все, на этом закончилось. Но я увидел, как он сделал скриншот этого нашего общения. Я понял, что он это сразу покажет своему шефу или прямо в военной разведке ФСБ. И, скорее всего, так и случилось. И после этого, только после этого, все остальные начали отвечать уже с такими легендами. Я уверен, что ФСБ тогда распределил уже легенды. Вот ты будешь водителем автобуса, ты будешь на свинеферме работать, а ты будешь цветочником.
говорил главный редактор расследовательского издания «Беллинкет» Христо Грозев. По данным расследования «Беллинкет Инсайдер» и «Шпигель», большинство предполагаемых наводчиков – это мужчины и женщины, которым меньше 30 лет. Многие из них имеют опыт работы в сфере информационных технологий. Как получается, что молодые люди хладнокровно, словно в компьютерной игре, наводят ракеты на мирные объекты в Украине? Моя коллега Александра Вагнер спросила об этом психоаналитика Анастасию Рубцову.
Это известный феномен, который еще американцы, они его исследовали не сейчас, они его исследовали несколько лет назад, что там на самом деле даже на военных американских эти исследования проводили, когда показывалось, что чем более абстрактный интерфейс, тем легче нажимать вот эту кнопочку «пуск». То есть, ну, грубо говоря, там тебе ножом человека убить практически невозможно. А выстрелить в него из, не знаю, там, из пистолета, допустим, из ружья, тоже очень сложно. Выстрелить в него из танка уже проще, поскольку увеличивается расстояние, это становится более абстрактным движением. Вот. А все, что касается там, запустить ракету, это вообще, если специально человека не готовить, то, в общем, ему это дается очень просто. Он руководствуется в этот момент либо соображениями абстрактной пользы, либо соображениями приказа, либо он вообще ничем не руководствуется. Это такая вот для него веселая игра. Да? Вообще мы много чего узнали о человеческой психике за последние месяцы. У нас нет иммунитета против таких вещей, потому что нас к войне не готовили, грубо говоря. Ровно поэтому мы, ну, кто угодно из нас, не обязательно геймеры, не обязательно люди, понимающие интерфейс, там эту кнопочку нажмут. Конечно. Особенно если нам дать какое-то более-менее убедительное объяснение, почему это нужно сделать. Если мы будем рассуждать логически, то человек, который закончил военное училище, он все-таки лучше, опять же, это сейчас вот исключительно мои догадки, он все-таки лучше понимает специфику войны, он больше погружен в контекст, он понимает там, стратегию, ну, условно, там у него есть представление о том, что существует стратегия, существует тактика, существуют человеческие жертвы, там, не знаю, правила снабжения, атаки, отступления, ну, вот это вот все. У человека, который, условно, там всю жизнь прожил в кабинете за компьютером, у него такого опыта нет, и знаний таких у него нет. Поэтому, вероятнее всего, ему проще кнопочки нажимать.
Это была психоаналитик Анастасия Рубцова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В последние недели мы часто рассказываем о том, как проходит объявленная Владимиром Путиным так называемая частичная мобилизация. Между тем, вербовка на фронт заключенных российских колоний тоже продолжается. И, как отмечает член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, часто заключенные сами просятся на войну. А против выступают обычно их родственники и, конечно, потерпевшие по делам, по которым эти заключенные добровольцы были осуждены.
На самом деле мы продолжаем получать такие сообщения. В основном они приходят от родственников заключенных. Точнее, даже это не заключенные, а осужденные, потому что эти люди находятся в колониях и отбывают наказание по приговору суда. Мы отправили наше заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой прокомментировать, на каком основании эти люди отправляются в зону боевых действий. Пока мы ответ получили чисто формальный, нам сказали, что наше обращение переправили почему-то в ФСИН, но а сам ФСИН молчит. Заключенные не жалуются на то, что вот к ним приезжают и им предлагают повоевать. Жалуются их родственники. Почему? Потому что мамы, папы, сестры, они не понимают, что будет с их близким. Если пока человек в колонии находится, с ним есть какая-то связь, ну, например, звонки разрешенные телефонии, а затем там письма и так далее, можно приехать на свидание, придать придачку, то после того, как человека забирают в зону боевых действий, связь прерывается. Родственники логично спрашивают, кем им поддерживать какие-то вот хотя бы отношения, чтобы узнать, жив ли еще их близкий, ранен ли он, не ранен. Вот это масса вопросов, которые совершенно не урегулированы. Но и главный, наверное, момент – это потерпевшие, потому что многие считают, что вот тот человек, который совершил преступление против них, а ведь есть такие тяжкие преступления, когда, например, у кого-то детей убили осужденные. И вот родители таких погибших детей справедливо спрашивают, почему дали оружие, во-первых, а затем выпустили на свободу такого человека. Но, во-первых, у нас нет ни поименных списков, у нас нет статей, по которым эти люди привлекались, чтобы понять все-таки, кого чаще всего отправляют. А есть некие данные, которые свидетельствуют, что в основном это все-таки тяжкие преступления, грабежи, разбои, но в том числе изъявляют желание люди, которые совершили средней тяжести преступления. Ну а что касается пожизненно осужденных, я, например, получаю письма из таких колоний, где они просят помочь им с отправкой на фронт, просят посодействовать, рассказывают, что они написали уже обращение и директору ФСИН России, и директору ФСБ с просьбой их как раз вот туда отправить. А у нас в Бутырке есть так называемый коридор пожизненно осужденных, где сейчас находится 2-3 десятка человек. Это те люди, которые либо ждут апелляции, либо их привезли в колонию для пожизненно осужденных для новых каких-то показаний, да, для расследований по новым эпизодам. И вот все они, когда я их обошла, мне заявили, что хотят воевать. Все, абсолютно все. Это было для меня тоже удивительно, но, с другой стороны, понятно, что им-то терять нечего, и что пожизненный срок сам по себе страшен, а здесь есть какая-то перспектива, как им кажется, все-таки освободиться. А на сегодняшний день в Совете Федерации лежит законопроект, который как бы легализует вот отправку на фронт осужденных, но я не думаю, что этот законопроект сейчас устроен. Почему? Потому что там сказано, что после того, как осужденный повоюет, да, решение о его освобождении принимает суд. И суд может либо его выпустить, либо же, например, смягчить ему наказание. Сократить срок или назначить какой-то другой вид наказания. Не думаю, что это устроит тех людей, которые сейчас сидят за решеткой и которые хотят именно в зону боевых действий, только ради того, чтобы потом у них появился шанс этой свободы. И свободу они представляют не призрачную, а прям вот конкретную, как раз после окончания, так сказать, их поездки, их командировки.
Это была член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Король Великобритании Карл III поручил сегодня лидеру консервативной партии Риши Сунаку сформировать новое правительство. После ухода в отставку премьер-министра Ли Страсс, Сунак быстро остался единственным претендентом на пост лидера консерваторов, что и определило его назначение главой кабинета министров Великобритании. О том, кто такой Риши Сунак, рассказывает историк и политолог, специалист по странам Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Ну, Риши Сунак – это, в общем, человек, у которого репутация такого немножко золотого мальчика-вундеркинда в британской политике. Во-первых, он молод для таких постов, ему 42 года, это немного для должности британского премьера. И у него такая биография, он, хотя относительно давно депутат британского парламента, но на видные посты, вот в частности министр финансов, он выдвинулся недавно, всего пару лет назад. Ну, еще лет 5 назад мало кто его знал среди широкой общественности. Однако у него была неплохая репутация, как у министра финансов. Она немножко подпортилась позднее, в ходе ковидного кризиса, когда, так сказать, уровень жизни начал падать населения. И, в общем, некоторые его шаги Сунака были признаны, так сказать, общественностью как такие немножко нерасторопные. Кроме того, это человек из богатой среды. Его супруга, она, как и он, тоже индийского происхождения, она дочь индийского видного бизнесмена-миллионера, который является владельцем очень крупной фирмы Infosys, занимающейся информационными технологиями. А состояние самого Сунака и его супруги превышает 700 миллионов фунтов. И, если я не ошибаюсь, были такие в британской прессе сообщения, что вообще-то он станет, вот в современной Британии, ну там 18 век не берем, там считать сложно, самым богатым премьером в британской истории. Что как бы репутацию, ну в глазах одних это хорошо, в глазах других это не очень хорошо. А как он остался одним кандидатом? Очень просто. После такого молниеносного краха Ли Страсс, немногие консервативные политики решились претендовать на вот пост премьера. Остались на самом деле только трое. Помимо Риши Сунака, который тогда проиграл Трасс всего месяц небольшим назад, осталась экс-министр обороны Пенни Мордаунт, но у которой такой поддержки широкой среди депутатов от консервативной партии не было. И тут же все заговорили о возможном возвращении Бориса Джонсона. Но Джонсон дал задний ход. Он вернулся из своего отпуска в Карибских странах, вернулся в Лондон, так сказать, провел переговоры с тем же Сунаком, с той же Мордант, и потом сказал, что сейчас не время, я не хочу раскалывать партию, я не буду претендовать. Тем самым у Риши Сунака оказалась поддержка 150 депутатов от консервативной партии, что уже достаточно для избрания новым ее лидером. То есть тут не нужно было в таком случае проводить кампанию среди членов партии, как это было, когда Сунак был конкурентом Ли Страсс. Таким образом, все прошло в течение считанных дней, и Британия получила нового премьера. Сегодня Сунак поехал к королю и получил от него, так сказать, благословение. Вот так он стал очередным главой правительства.
Нового премьер-министра Великобритании представил обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Теперь о любопытном дипломатическом казусе, случившемся в отношениях между Азербайджаном и Грузией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший вчера с однодневным визитом Грузию, не встретился с президентом страны Саломе Зурабишвили, вопреки существующим дипломатическим правилам. Более того, как выяснилось, Зурабишвили вообще не была проинформирована о приезде главы соседнего с Грузией государства. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили, опубликованном во вторник, говорится, что глава грузинского государства, цитирую, «приветствует рабочий визит президента Азербайджана в Грузию, но, цитата, президент не была информирована о предстоящем визите главы соседней и дружественной страны». Конец цитаты. Более того, оказывается, уже в ходе рабочего визита Ильхама Алиева Саломе Зурабишвили высказала желание встретиться с президентом Азербайджана. Но встреча так и не состоялась. Хотя, как подчеркивается в заявлении, встреча президентов традиционно проводится и в ходе рабочего визита главы любого государства. Одновременно президент Зурабишвили дипломатично пригласила Ильхама Алиева посетить Грузию с официальным визитом, довольно тонко намекая на то, что уж во время официального визита встреча президентов обязательно должна состояться, хотя бы по протоколу. Напомню, что согласно грузинской конституции, глава государства наделен лишь церемониальными полномочиями и никак не влияет на работу или решение правительства. В то же время Саломе Зурабишвили в прошлом карьерный французский дипломат и, по всеобщему мнению, весьма щепетильно относится к протокольным вопросам. Тем более, когда речь идет о визите главы соседнего государства. Бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Менагаришвили сказал в беседе со мной, что произошедшее у него вызывает только недоумение.
Честно говоря, у меня это событие вызывает только недоумение. Я не могу это объяснить, сказать, что то, что могло произойти. Весьма странно. В том-то и дело, что визиты так не делаются. Достаточно тщательно обычно готовятся, и программы согласовываются с обеими сторонами. Поэтому как это могло произойти, я, честно говоря, просто понять отказываюсь.
Заявил Иракли Менагаришвили. В ходе визита в Грузию Ильхам Алиев и грузинский премьер Иракли Харибашвили достигли важнейших договоренностей о транзите каспийских энергоносителей в Европу через территорию Грузии. Что касается демарша азербайджанского лидера в отношении президента Зурабишвили, то эксперты лишь теряются в догадках, высказывая версию, что, возможно, глубинной причиной стала активность Зурабишвили в отношении монастыря Давидгареджи, азербайджанскую часть которого она несколько лет назад посетила без санкций Баку. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».